Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 9 августа 2016 года. 620 желаний. Вопрос. Как перечислить 620 желаний? Ответ. Я не знаю, как их перечислить, потому что человек, который не находится в духовном постижении, ничего не поймет. Допустим, я скажу. Нецах, которая вход, или в Тиферет, и от нее третья часть от Бины, и так далее. Что он поймет из этого? Как это желание затем в нем фиксируется, в каком-то определенном наслаждении? Мы не можем определить это земными терминами. К примеру, в психологии существует около 800 видов страха и депрессий. Им не даются названия, а только указываются гомеопатические средства, с помощью которых их можно нейтрализовать. То же самое и здесь. Человек, ощущающий духовные желания, может выразить их только языком сферот, а сфероты могут воспринять только те, кто уже в них находится. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 27 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Спрашивали? Отвечаю. Вопрос. Чем больше я читаю, изучаю, работаю над собой, тем тяжелее становится понимать, много вопросов и не всегда находится ответ, как будто входишь в лабиринт. Возникает вопрос, ведь есть предположение, что нас создали на Земле для работы. Есть и такое, что мы все участники божественного эксперимента с заложенным кодом программы, где доброта, сострадание, милосердие, любовь не стыкуются никак. Как же можно наблюдать равнодушно за таким ужасом, который творится на нашей Земле? И куда мы идем? Где боги? Может быть, мы подопытные кролики, запрограммированы на самоуничтожение? Ответ. Изучайте тексты Бааль-Сулама и все узнаете. Вопрос. Интересен ваш взгляд на статью Эдуарда Шифрина «Между религией и наукой нет никаких противоречий». Ответ. Автор находится в процессе духовного развития.
Радиоверсия.
Объединение и личность. Вопрос. Объединение предполагает отмену личности? Ответ. Объединение предполагает отмену только эгоистической личности, а не личности вообще. Если я вижу, что эгоизм мне во вред, то я хочу сделать себя другой личностью. Личность остается, и к тому же становится свободной. А сегодня я нахожусь под властью эгоизма. Меня тянет к всевозможным наполнениям. Пища, секс, семья, знания, власть, слава. И я кручусь в этих желаниях, стремясь в каждый момент времени наполнить их чем только можно. При этом я просто обкрадываю себя, и от меня ничего не остается. Из урока на русском языке 17 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Духовный геном, часть 5. Вопрос. Духовная ДНК руководит мной, определяет, какие во мне будут свойства и стремления, какие желания проснутся во мне в следующий миг. А кто управляет духовной ДНК? Ответ. Управляет общая система, в которой существуют все духовные ДНК и где находится начало развития всех и его конец. В начале развития мы все разбиты, что называется результатом прегрешения Адама, а конец развития называется концом исправления этой системы. Мы находимся в процессе, проходимом этой системы от начала и до конца. Вопрос. Каким образом духовная система управляет нами? Как духовная ДНК управляет материальными генами? Ответ. Управление производится через систему мира бесконечности. Мы не способны ее понять, потому что она находится выше нашего разума, выше всего, что мы можем представить. Это невозможно объяснить, а нужно раскрыть самому. Ведь обычный человек нашего мира не способен воспринять даже квантовую физику, которая кажется каббалистам такой простой. Все проблемы, связанные с микромиром или макромиром, недоступны пониманию человека этого мира. Поэтому я не могу объяснить, в какой форме духовный мир облачается в материальный и устанавливает все, что в нем есть. Для того, чтобы постичь эту связь, нужно находиться сразу в двух мирах. Тогда станет видно, как духовный заряд действует в каждой материальной частице и управляет ею. Итак, подведем итоги. Духовная ДНК – это информационная запись, решено, из системы Адам решен, присутствующая в каждом. Материальная ДНК – это биологический геном, особая биологическая форма, помогающая человеку реализовать его духовную ДНК. Наука Каббала обучает нас, как достичь связи между материальным миром и духовным, вере выше знания, принципу, что нет никого, кроме Творца, доброго и творящего блага. Мы выполняем все эти условия, желая подняться над своим эгоизмом и включиться в других. И все это для того, чтобы обрести свойства, в которых мы почувствуем связь, мост, протянувшийся между двумя мирами. Из 745-й беседы о новой жизни. 12 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Сила еврейской молитвы. Реплика. Японские ученые пытаются понять, почему религиозные евреи живут дольше на 8-12 лет, чем все остальные. После проведения ряда опытов они пришли к выводу, что накладывание тфилина 6 раз в неделю влияет на определенные акупунктурные точки. По их мнению, коробочки тфилина оказывают умеренное давление на две очень важные точки, одна из которых расположена на руке, другая на лбу. Регулярное воздействие на эти точки в течение часа пробуждает жизненные силы организма и подстегивает его к саморегуляции всех систем. Другим примером может служить утренняя молитва, во время которой евреи бьют себя в грудь и каются в грехах. Евреи живут дольше не потому, что каются в грехах, а потому что бьют себя в правильную точку. 24 мерных удара по груди убирают опасность образования тромбов в сердце и в дыхательной системе. Очень важный момент – субботний отдых. Они отдыхают от любых мыслей, земных дел. А центральная часть молитвы Амида, которая читается трижды в день, считается самой крутой медитацией. Поэтому, по мнению японцев, религиозные евреи живут на 8-12 лет больше. А религиозные евреи отвечают – нет, это не следствие механических воздействий на точки. Это воля Творца и поощрение за праведную жизнь. Если японцы будут доказывать и расширять свою версию, то люди захотят одевать тфилин, каяться в грехах и так далее. Ответ. Пусть японцы изобретут автомат. Подойдешь на улице к автомату, бросишь монетку, получишь 24 удара в грудь и все, ты здоров. Если разбираться в еврейских законах, то увидишь, что у них есть четкое рациональное зерно, свойства, следствия. Но не ради этого они выдуманы. Они исходят из духовных законов, которые в нашем мире не могут дать отрицательного эффекта. А если мы не видим положительный эффект, то мы его просто не видим. Но он есть и на животном, то есть на физическом, материальном уровне, и на духовном уровне. Но на духовном уровне он очень минимальный, потому что человек делает все это без правильного намерения. Не на отдачу, а на получение, считая, что это продлит годы его жизни, принесет удачу, даст вознаграждение. В таком случае на земном уровне эффект действия минимален, но все равно он есть. Ведь природа одна, система глобальная, духовная или материальная, неважно. Все вместе – это один мир. Мы видим из него только маленький фрагмент, а на самом деле это все одна система. Поэтому я могу подтвердить, в том, что думают японцы, есть рациональное зерно. Но не ради этого и не из-за этого так произошло. Вот если бы в древней Иудее перед получением Торы люди обратились бы к какой-нибудь самурайской книге и увидели бы акупунктурные точки, они бы подвели под это свою базу, и тогда другое дело. Но получилось все наоборот. Японцы получили эти точки из древней Каббалы. Это все еще раскроется, даже происхождение иероглифов. Вопрос. Связано ли долголетие с праведностью? Ведь мы знаем, что некоторые великие каббалисты умирали в возрасте 36-40 лет. Ответ. С одной стороны, нет прямой зависимости. Но с другой стороны, все переживания каббалистов по сравнению с переживаниями людей, находящихся в восприятии только нашего мира, в миллионы раз больше, шире. Человек, который находится в ощущении Творца, высшего мира, не боится за свою шкуру. И поэтому, естественно, у него другие проблемы, другие волнения, другая судьба. Он находится под другим управлением. Я не говорю о религиозных людях. Религиозные действительно успокаивают себя повседневностью, рутиной, надеждой на высшее управление. У них есть возможность как-то разрядить себя в течение дня молитвами и благословениями. Это, естественно, помогает. Религия – это очень серьезная помощь и очень серьезная медицинская оздоровительная практика. Но каббала – совсем другое. Это переключение на возвышение, на постоянное устремление вверх. Это поиск, дерзание, напряжение, нервы. Но это и здоровье, потому что дает жизнь. Все живет в человеке, он молод, душа не имеет возраста. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 28 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Конец эпохи денег. Часть первая. При грешении первого человека с древом познания добра и зла заключалось в том, что Адам отведал, какое огромное наслаждение можно получить, доставляя радость Творцу, и не смог удержаться, чтобы не получить его эгоистически. Он мог получить это наслаждение при условии, что приведет к объединению весь мир. Этим он создал бы экран на эгоистическое получение. Но у него не было такого экрана, и потому он согрешил. Раскрытие этого огромного эгоистического желания называется первородным грехом. И мы все – следствие этого прегрешения, весь наш мир. Первый раз оно раскрылось еще в Древнем Вавилоне. Часть вавилонян, обнаружив, что эгоистическое объединение приводит нас к кризису, решила просто разойтись. То же самое сейчас происходит в Европе, а скоро начнется и в Америке. А другая часть сказала: «Нет, у нас есть учитель Авраам, который говорит, что возможно найти силу, которая сможет нас объединить». И с тех пор человечество раскололось и пошло двумя разными путями. Но потом и та часть, которая пошла за Авраамом, назвав себя народом Израиля, тоже упала в такой же эгоизм, как остальные народы мира. И все же они не смогли стать такими же, как все. Разделение, произошедшее в Древнем Вавилоне, тянется через всю историю человечества. И по сегодняшний день идет все та же борьба. После того, как в Адаме раскрылось новое желание, эгоистическое, он уже ни о чем не думал, кроме получения. Весь наш мир – это материализованное следствие этого действия, а потому он весь построен на материальном успехе. В нем все измеряется только деньгами, которые являются эквивалентом всех действий человека. Мы не можем оценивать людей согласно их психологии, достижениям в культуре, образовании. В итоге все переводится на деньги. Так устроено во всем мире. Но в наши дни этот эталон измерения начинает разрушаться. Скоро деньгами ничего нельзя будет измерить, и они исчезнут, перестав быть единственным критерием. Разрушение уже началось в Соединенных Штатах, где прежде не было никакого другого расчета, кроме денежного. Ведь эта страна была создана людьми, собравшимися из всех народов, всех культур. Они не обращали внимания на то, черная у тебя кожа, белая или желтая. Их вообще ничего в тебе не волновало, кроме денег. В деньгах была главная сила. Сейчас же сила денег пропадает, и в итоге не останется никакого эталона измерения. Но в течение 300 лет существования Америки ей очень помогло то, что она не принимала в расчет никакие другие ценности, кроме денег. В Европе это было иначе. Америка – это одна страна, где проживает много народов. А в Европе – множество государств и разных мнений, идеология, идеалы свободы и равенства, длинная история взаимных отношений и конфликтов между всеми странами. Поэтому объединение не далось им легко, и вместо того, чтобы соединяться, они начали воевать. После войн европейцы делали попытки объединиться по американскому примеру, хотели реализовать на себе американскую мечту. Но для этого нужно было стать Соединенными Штатами Европы. А это непросто. У них не было одного правительства, одного народа. И потому это не получилось. А кроме того, им помешало расхождение в психологических принципах. В Америке был лишь один принцип – деньги. А в Европе было еще много других, ведь все-таки это особая древняя культура. Хотя, как бы там ни было, один разрушается с одной стороны, другой – с другой. Но в итоге они развалятся оба. Продолжение следует. Из урока по статье «Предисловие к панимии рот» 8 августа 2016 года.
Радиоверсия.
Facebook стер Израиль с Олимпиады. Вопрос. Администрацию соцсети Facebook уличили в предвзятом отношении к Израилю, когда на специальной странице, посвященной открытию Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, среди всех флагов стран-участниц Олимпиады не оказалось израильского. На данный момент израильский флаг добавлен. Со всех сторон мы получаем отрицательные отношения. Ответ. Не отрицательные отношения, а ненависть. И это будет продолжаться до тех пор, пока мы не признаем свои обязательства перед миром – быть светом народом мира, что означает продемонстрировать всему миру возможность объединения на своем примере. Мы – самый эгоистичный и поэтому раздробленный народ. Но только у нас есть методика объединения, и мир подсознательно ждет его. Пока еще нас поддерживает Америка, но американские евреи все дальше отходят от Израиля. И скоро американское правительство сможет давить на нас, как пожелает. Тогда мы, как пишет Бааль-Сулам, не сможем более оставаться здесь, если нам вообще будет куда уехать. Так что давайте не будем уподобляться временам разрушения храма.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.